События последних недель в Грузии, в частности, попытка правящей партии принять закон об иностранных агентах, последующие акции протеста с требованием отозвать законопроект, показали, по мнению аналитиков, что народ не сойдет с выбранного европейского пути. Проанализировать все эти события Кети Бочеришвили попросила четвертого президента Грузии Георгия Маргелашвили. Он сегодня наш гость недели.
Батну Георгий, я начала бы с недавних событий на главном проспекте Тбилиси и последующего отзыва из парламента закона об иноагентах. Как вы думаете, грузинская мечта должным образом оценила вот этот накал страстей и серьезно пошла на попятную? Или это какой-то очередной трюк?
Ну, я, во-первых, я не думаю, что грузинская мечта является политической силой, которая вообще в состоянии что-нибудь оценивать. Если говорить в контексте принятия решений, у меня такое понимание этого политического процесса, что реально решение принимает лично Бедина Иванишвили, а влияют на его решение силы из Москвы. Ну уж какие силы и с каким интенсивностью, об этом мне трудно судить, но реально мы можем говорить о центре принятия решений в Грузии — это Иванишвили, а обуславливающий фактор — это Москва. Так что то, что грузинская мечта делает, или их риторика, это, в принципе, при анализе вообще не нужно принимать ни в какое внимание. Это уже очень хорошо отмуштрованные лица, которые прошли вот эту школу Иванишвили. Они просто повинуются тем месседжем, который они получают от него или через него.
Как вы думаете, чем все-таки обусловлена такая, в таком случае, чем обусловлена такая зависимость Бедины Иванишвили от Москвы?
Ну, мне трудно об этом судить, потому что здесь у меня никаких реальных фактов нет, кроме того, что мы знаем, что он деньги сделал в России. Это один факт. Хотя он говорил, что он избавился от всех российских активов. И второй момент – это то отношение, то особо агрессивное отношение, которое сформулировалось у путинской власти после 24 февраля. То есть реально после 24 февраля те люди, которых мы называем таким общим именем олигархи, начали кончать жизнь самоубийством, там у них начались разные проблемы. То есть мы увидели, что в контексте той суровой реальности, которая настала в виде войны, Путин начал подкручивать гайки к тем людям, которых, вероятнее всего, он видит не бизнесменами, а владельцами его денег, то есть некими ходячими кошельками. Так что вот эти два фактора, которые мы видим на поверхности. Однако судить о более детальных финансах Иванишвили и его связи с Москвой мне трудно. Кроме того, что мы видим явный политический процесс в интересах России, и я знаю, что это не человек, который, так сказать, делает радикальные движения. Ему всегда сподручней играть на обе стороны, и вдруг он, значит, делает вот такой резкий поворот на север. Так что можно заключать, что где-то здесь есть какие-то одного или другого формата связи его и то, что его заставляют вот так изменять политику в Грузии.
Но он ведь не может не понимать, что противодействие основной массы грузинского народа может быть непредсказуемым. Его это не пугает? Как он собирается с этим справляться? Последние события это и показали.
Я с вами согласен с каждым сказанным вами словом. Наверное, понимает. Он умный человек, он не профан. И я видел его, когда мы вместе делали это изменение власти в 2012 году. Я видел его в действии. И он человек, который может стратегически мыслить. Но я не знаю, ошибки всегда происходят. И мы видим, что он-то и среагировал на эту ошибку. Потому что решение внутри, как мы видели в течение этих митингов, оно было абсолютно радикальным. Хотели, в принципе, задавить и задушить этот протест силовыми методами. Однако все это прекратилось. И прекратилось, я думаю, через его прямое вмешательство. Соответственно, он понимает и политику, и политические процессы. Я не знаю, почему он делает так. У меня все-таки впечатление, что это не его выбор. Таких радикальных шагов он вообще никогда не делал. Это не его выбор, а это то, что он, в принципе, человек подневольный по отношению к Москве.
Угу. То есть, иными словами, у Бедзины Иванишвили нет никакой четкой стратегии дальнейших действий, он ждет указаний, будем говорить так.
Но стратегии четкой у него и никогда не было. Грузинская мечта капитализировалась на том, что нужно просто сохранить власть без всякого позитивного формата, то есть без всякой позитивной политической повестки. И просто говорилось, что главной задачей является сохранение власти, чтобы не вернулся Саакашвили, не вернулось национальное движение. А после войны Украины и России уже этот формат еще заместил новый формат, чтобы не было войны. Так что политической повестки у него и так не было. Но сейчас он еще и стал, по моему впечатлению, намного более зависим прямо от Москвы.
Тогда встречный вопрос. Зачем сейчас Москве такая заморочка? А ей до этого?
Ну, это очень хороший вопрос, на который мне трудно отвечать, потому что очень часто умом Москву не понять вообще, зачем они делают одно или другое. Часто там некоторые вот такого рода действия, которые, кстати, они собирались, по-моему, если я не ошибаюсь, проводить еще в Боснии и Герцеговине, могут иметь чисто пропагандистский характер. Это один вариант. Другой вариант ответа, видя, что Россия проигрывает, то есть не выигрывает, а в будущем проигрывает войну с Украиной, стараются, так сказать, гарантировать свое активное присутствие в тех частях бывшего Советского Союза, где они и имеют, так сказать, некие игровые возможности. Это и Молдова, это и Грузия. Это может быть второй вариант ответа. И еще, может быть, они видят, что уже реально вся парадигма отношения с Россией, Запада, который, в принципе, закрывал глаза в течение последних 20 лет на то, что создавалась вот такая тоталитарная ядерная держава из чего-то некогда существующей, в принципе, зачатков демократической России, создавалась и создалась тоталитарная ядерная держава. И Запад на все это закрывал глаза. И, может быть, вот это изменение, которое сейчас уже произошло, исходя из войны, исходя из того, что Запад не смог убежать и легитимизировать эту войну, не смог от нее убежать, может быть, они считают, что тот же самый формат перекинется и на Грузию, и на Молдову. То есть здесь то же самое происходило в тех же самых форматах, закрывали глаза на то, что грузинская мечта отходила от демократии, отходила от Запада. Это все старались как-то не замечать всего этого. И, может быть, вот это изменение парадигмы по отношению к России, они думают, что это повлечет то же самое здесь, в Грузии также, и уже Запад будет более критичен и объективен. И они стараются сделать такие вот шаги, превенционные шаги. Мне трудно сказать, зачем это было нужно или Москве, или Тбилиси. Потому что реально-то и не государственные организации, и не иностранные посольства никакой проблемы не создавали реальной для грузинской мечты. Но, естественно, этот закон направлен, как мы видим и в российском исполнении, этот закон направлен не реально не на организации, а на возможность государства заходить в личные, так сказать, в личный ареал, частный ареал
людей.
Да, частное пространство, потому что фактически через этот закон презумпция невиновности переходит от государства, которое должно тебе доказывать, что ты там в чем-то виновен, переходит на индивид. И через это смена вообще юридической парадигмы. И фактически уже государство имеет возможность ставить вопрос, а ты вообще кто? Что ты представляешь из себя? Не агент ли ты? Так что вот для тоталитарного государства это такой действующий механизм. Может быть, они решили, что уже настало время это делать. Ну, это трудно мне сейчас выбрать первый, второй или третий вариант. Однако то, что это в грузинском случае явно было ошибкой, это показало общество. И я очень рад, что вот такой штиль, политический штиль, наконец-то вот заканчивается в Грузии и предвидится такая жаркая весна.
Вот как раз об этом, Батно Георгий. Молодые люди, студенты проявили себя очень активно. Они практически отодвинули на задний план политиков. Но это было стихийно, если вы со мной согласитесь. Там не было лидеров. На ваш взгляд, они должны сами определиться с лидерами, молодые люди, или им все же надо пока на кого-то опираться? Вот что может сейчас сделать действия молодежи политически более осмысленными?
Я с вашей оценкой согласен в тех процессах, но я реально смотрю на процесс в том смысле, что там стояли всякие, и молодые, и среднего возраста, и старики, и дети. Просто молодых прибавилось. Мы-то там стоим, вот мое поколение там-то стоит с начала 90-х. И мы там и молодость провели, и потом, я не знаю, отрочество, юность, все прошло на этом проспекте. Мы-то там стояли и стоим. А сейчас еще прибавилась молодежь. И вот так отдельно я не рассматриваю молодежь. Я всегда своих студентов призываю быть активными в политике. Они могут создавать свои политические форматы. Они могут примкнуть к одной или к другой политической силе. Но главная повестка дня в том, что нужно изменить делегитимизированное правительство, которое также уже и не договороспособно. Соответственно, я думаю, что политическим силам сейчас нужно координировать процесс к досрочным выборам, однако ни в коем случае на досрочных выборах не выступать единым списком или единым фронтом. Политическая задача сейчас заключается в том, что делегитимизированное правительство должно измениться, и новое правительство должно получить легитимацию. А задача так это сделать, вся оппозиция должна, ну, прозападная оппозиция должна двигаться к направлению выборов досрочных, но сохранять свою индивидуальность и в таком формате предложить грузинскому избирателю уже более такую многослойную палитру выбора. Так что сегодня задачей является показать и грузинам, и партнерам то, что легитимное изменение власти в Грузии не ведет к какому-нибудь хаосу или нестабилизации. Что это будет очень такой стабильный процесс, произойдет сформирование новой власти в том формате, в каком Грузия выберет будущих политиков, и что это никак не связано с дестабилизацией. Вот это сейчас является главнейшей политической задачей процесса продолжения вот этих митингов и этой политической воли, которая сейчас существует.
Ну, чем объяснить это затишье после отзыва закона? Не будет ли упущено самое драгоценное время? Вы, наверное, не будете отрицать, что в грузинском населении всегда присутствовал и по-прежнему силен бунтарский дух, что всегда отличает его и позволяет надеяться, что он не остановится. Вот у меня ощущение, что есть сейчас некая растерянность, которая может позволить свести на нет все прошлые усилия. Что нужно, как по-вашему, срочно предпринять для того, чтобы этот накал не был спущен?
Во-первых, я отвечу на ваш вопрос, почему затишье? Затишье, потому что то, что ставилось задачей, то достигнут. Это первый такой ясный ответ, потому что те задачи, которые ставились, они достигнуты. Правительство отступило назад в контексте этого закона. Это один момент. Сейчас другой момент. Здесь политическая тема не главная тема накала, а главное вот то осознание, которое пришло. Имеет значение не столько накал, а осознание реальности, которое пришло. То, что они, это русское правительство, и оно недоговороспособно, это главный формат. Вот в таком режиме из любой искры может возгореться пламя, потому что ты уже не доверяешь. Вот я вам приведу хороший пример. Если вы, наш слушатель, знает динамику митингов, то есть...
Да, конечно.
Через три дня было принято решение правительством, что они отзывают закон. А митинги не закончились. Потом они сказали, что они это сделают за неделю. Потом они сказали, что они сделают завтра. И даже завтра. вот тогда, когда должны были отозвать, реально процедура отзыва закона должна была пройти, даже в этом режиме митинги не заканчивались, потому что абсолютно нету доверия к этим людям. И вот сейчас представьте, это очень значимый формат политики, это фактически то, что называется легитимизацией. То есть люди вручную управляли депутатами, чтобы они нажимали на правильные кнопки. До такой степени уже нету доверия. Однако достигнуто то, что являлось политической задачей. Следовательно, в будущем любой новый законопроект, любая новая инициатива, все будет пропускаться через эту призму, что это пророссийские, и они хотят что-то сделать за кулисами против Грузии. Вот это будет то, как народ будет на них смотреть. И любая вот такая искра даст, опять же, новое пламя, потому что отношение уже к ним вот такое. Исходя из этого, я не думаю, что нужно сохранять, так сказать, накал искусственно. Накал произойдет, потому что произошло прозрение. Это уже не изменить прозрение народа и наших партнеров. Соответственно, нужно идти таким стабильным политическим форматом. И главное, показать населению, нашим партнерам, у нас есть формат изменения этого правительства через стабильный процесс выборов. И результаты выборов, любые, так сказать, результаты будут такими, которые будут гарантировать стабильность власти в Грузии. Вот это и является главной задачей. Так что не является особенно значимым сохранение сейчас.
Я поняла.
Накал придет, когда будет для этого очередной случай.
Батнул Георгий, будет ли после этих событий понят и услышан в европейских структурах, скажем так, голос грузинского народа? Я хочу сказать, могут ли там закрыть глаза на формальное выполнение грузинским правительством 12 рекомендаций, проигнорировать процедурные правила и дать Грузии зеленый свет на получение статуса страны-кандидата?
Ну, я думаю, что Грузии сразу дадут зеленый свет, как только изменится правительство через демократический процесс. Это произойдет именно в этом контексте, а не в контексте тех 12 пунктов, которые реально-то и нереальны. Понимаете, вот, например, пункт о том, что нужно снизить температуру политического накала. Ну, это же фактически уже не входит в контекст существующей политики, чистой реальности. Изменить судопроизводство, то, что мы не смогли сделать за 30 лет, сделать за 6 месяцев, это невозможно. Так что я думаю, что решение все-таки будет политическим. А наши европейские партнеры помнят, что буквально 5 лет тому назад мы были лидерами восточного партнерства. Мы были лидерами, были 3 лидирующие страны, Украина, Молдова, Грузия, однако Грузия имела такой лидирующий формат, и я вот последний мой визит в Брюссель, мы получили еще один, так сказать, высший формат, more for more, мы получили college governance, хотя его после уже это правительство не употребляло. Так что то, что мы стали в конце вот этого европейского паровоза, и вот особенно этих 3 лидирующих стран восточного партнерства, это вина не грузинского народа, а грузинского правительства. Соответственно, формула очень ясна. Как только изменится правительство, изменится и этот подход. Вот я помню, как тот же процесс происходил с нами с 2012-2013 годов, когда они увидели, что Грузия смогла создать переход власти через демократический процесс 2012 года выборов, сразу же мы получили очень такой реальный буст и реальную поддержку с нашими партнерами. И это естественно. Так что я не думаю, что там будут так реально на эти 12 пунктов опираться. Сейчас-то они являются политической повесткой, но реальная политическая повестка в изменении власти, а не в сюрреалистическом подходе, что вот это пророссийское правительство, правительство, которому нельзя доверять, это не только позиция моя как политика, это уже позиция и грузинского общества, и наших партнеров. И так что, в принципе, это же логический абсурд, им нельзя доверять, однако мы вместе с ними достигнем этих 12 пунктов. Это уже когнитивный политический диссонанс. Так что, хотя это не будет говориться так в открытую, но реально достичь вот этой цели возможно только через изменение правительства.
С гостем недели, 4-м президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, беседовала Кетти Бочеришвили.